грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. С приближением окончания уходящего года политологи и специалисты пытаются подвести его итоги. И прежде всего их волнует вопрос, каковы итоги и результаты российского вмешательства в войну в Ближневосточном регионе? Приближает ли мир в Сирии конфликт России и Турции? И об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, политологом, публицистом Мехманом Гафарулой. Добрый вечер, Мехман.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, утратила ли Россия доверие мирового сообщества своими действиями в регионе?
Доверие к России в Сирии не подорвано. Но другое дело, что в Сирии ситуация в пользу Башара Асада значительно изменилась, но ход событий, сказать, что полностью переломлено, уже судьба Сирии решена, мы этого так сказать не можем. Это просто там эта война затянется надолго, когда вот 30 сентября Россия начала бомбить вот это террористические группировки в Сирии, да, но тогда решила, что там боевики Исламского государства, запрещено, это террористическая организация, которая запрещена в России, насчитывает эти боевики этой организации, там около 30 тысяч, 20-30 тысяч. А в середине сентября была встреча министра обороны России Сергея Шойгу с Владимиром Путиным, президентом России. Тогда вот из уст российского министра обороны озвучили цифру, что боевики государства, да, эти террористические организации насчитываются около 60 тысяч.
Уже,
есть,
да?
Да, то есть это, можно сказать, сейчас говорю, что там 90% их нефтяной инфраструктуры разрушена, но потом выявляется, что они еще 500 миллионов долларов зарабатывали на экспорте нефти, а сейчас уже 500 миллионов на экспорте наркотики. Это с каждым днем выявляется и все новые источники финансирования. И пока есть финансирование, пока есть людские ресурсы, которые пополняются с этими радикалами, да, сказать, что окончательно там ситуация переломная, это говорить нельзя.
Все, спасибо, да.
Пока Михаил. Это только цветочки, все ягоды еще впереди.
К нам присоединился наш гость Александр Иванович Шумилин, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Александр Иванович, каковы, по-вашему, предварительные результаты российского вмешательства в сирийский конфликт?
Но пока говорить о каких-то положительных результатах не приходится, разве что изменена ситуация на поле боя и в известной мере в политическом плане. А что я имею в виду? Под прикрытием воздушных атак со стороны России, сирийская армия под руководством Башара Асада двинулась вперед и ввязалась в ряде точек в бои в основном с повстанцами и некоторыми группировками радикалов. На севере страны, в Алеппо и ниже, в районе Идлиба, Хомса, Хама. Но говорить о каких-то завоеваниях сирийской армии всерьез не приходится, потому что ситуация подвижна. Они то берут какие-то предместья этих городов крупных и населенные пункты, расположенные восточнее, ближе к побережью, то освобождают их под натиском тех же самых повстанцев и прочих группировок. Но группировок радикального толка, типа Джабхата Нусра или АСИС, ИГИЛ, там не так много. Они в меньшинстве. В основном там борются повстанцы во всех этих точках. Так что говорить о существенном прогрессе на поле боя и в ситуации в Сирии не приходится в военном отношении. А в политическом плане мы видим, что повстанческие группировки, которые подверглись бомбардировкам российской авиации, сейчас настроены весьма основательно против России и тем самым осложняется процесс начала переговоров, то, во имя чего собирались представители множества стран и в Вене, а ранее в Женеве. То есть политический процесс сейчас несколько подвешен применительно к, там, к главному его элементу, то есть участие основных сирийских сторон в этом процессе, то есть повстанцев и представителей режима.
Спасибо. У нас на прямой связи Владимир Исаев, профессор Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете итоги российского вмешательства в войну, в сирийский конфликт?
Ну, честно говоря, здесь очень правильно было высказано уже и до меня, что сейчас, конечно, итоги еще подводить рано. То, что коренным образом не удалось, естественно, переменить ситуацию, и вряд ли ее удастся переменить, во всяком случае, до тех пор, пока не будет перекрыта сирийско-турецкая граница, на что, к сожалению, надежд достаточно мало. И, так сказать, сейчас ситуация, повторяю, могу только повторить, находится в очень подвешенном состоянии, и, к сожалению, на мой взгляд, конфликт затягивается.
Спасибо. Давайте послушаем мнение Павла Шлыкова, доцента кафедры истории Ближнего и Среднего Востока ИСА, историка и востоковеда, который считает одним из результатов политики в Сирии обострение российско-турецких отношений.
Россия тоже претендует на роль активного актора, активного игрока сирийского урегулирования. И цепь событий с конца сентября издетонировала ту напряженность с Турцией, которую мы наблюдаем на сегодняшний день. Это и создание альтернативной коалиции борьбы с Исламским государством, и демонстрация военных возможностей, военной мощи и удары с кораблей, расположенных в Каспийском море. И главное, неготовность вести с Турцией диалог по Сирии на тех условиях, которых рассчитывала на этот диалог Анкара. И итог — эскалация уже российско-турецких конфликтов, выкатывание огромного счета взаимных претензий, которые в одночасье вдруг были выброшены в общественное пространство. Обсуждение на страницах газет, на каналах российского телевидения. Создается ощущение, что вот этот трагический эпизод 24 ноября, он как будто ожидался, как будто стал поводом для того, чтобы выплеснуть вот все, что накопилось за эти годы, что вынуждено лидеры обеих стран были микшировать, не упоминать, дипломатически обходить во время двусторонних встреч на высшем уровне, переговоров в разных форматах.
Михман, вы согласны вот с Павлом, что неготовность к диалогу, она налицо?
Ну, неготовность к диалогу связана с тем, что интересы России и Турции в сирийском конфликте абсолютно расходятся. И невозможно эти интересы совместить. Потому что я в прошлой передаче, если вспомните, говорю, что там под исламским флагом Эрдоган проводит политику пантуркизма. У Турции, самой Турции, нефти нет. И с помощью, вот создав, потом в качестве халифата, объединив там сначала исламский халифат вот, с начальством Сирии и Ирака, потом все это оккупировать, соединить и целиком сделать некий там турецкий исламский халифат, в этих районах это нефтоносные районы. Сейчас идет речь о том, быть или не быть Турции. Если это выиграет, это турецкий сирийскую войну Турция, он станет крупнейшим государством. А это очень сомнительно. Потому что для того, чтобы какие-то крупные геополитические, военные операции завершить до логического конца, нужны ресурсы. Прежде всего, финансовые ресурсы. У Турции таких ресурсов нет. Поэтому, у России свои интересы, что через Башара Асада, через алавитский режим Башара Асада должна была свои интересы дальше. Потому что потеряв полностью уйти, потеряв поддержку дамасского режима, уже можно сказать не сирийского, уже дамасского, вокруг это только небольшая часть осталась, Россия потеряла бы полностью свое присутствие в Ближнем Востоке. К сожалению, уже запрещенная в России террористическая организация уже совершился факт. это контроль определенной территории. Чтобы полностью уничтожить этот террористический анклав, нужно ввести, проводить там масштабную наземную операцию. Никто туда войска послать не будет. Все будут бомбить. С бомбежками привыкают. Бомбежками вопрос не решит. Россия отправит свои войска. Это здесь огромные потери. Получается, для нас это второй Афганистан. И на дня сам Владимир Владимирович Путин сказал, что это была ошибка, да, вывод советских войск в Афганистан. Но тогда, получается, мы еще одну ошибку в Сирии совершим. Поэтому без наземной операции там переломить ход событий невозможно. Потому что войска, я завершу свою мысль, войска Асада и добровольческие отряды уже из последних сил. С этим фактом надо согласиться.
Спасибо, Мехман. Александр Иванович, как по-вашему, Россия может позволить там создать халифат, о котором сказал Мехман, что о нем мечтает турецкий руководство?
Я удивлен этому тезису. Я попробую прояснить его, да, прежде чем комментировать. То есть вы сторонник той идеи, как я понял, что Турция в отсутствии нефти заинтересована в нефти вот в этом районе СНГ, который контролируется сейчас АСИС, да, ИГИЛом, да, заинтересована, да, и что?
Север Ирака и северо-восток Сирии.
Да, который контролируется ИГИЛом в основном сейчас. То есть вы имеете в виду, что Турция взаимодействует с ИГИЛом?
Это абсолютно взаимодействует. Это интересно сходит, потому что одни направления. На самом деле Эрдоган пытается через вот ИГИЛовцев, но это может сказать, что как говорится, это может вам сказать, что я лоббирую интерес какой-то.
Не, просто это мое мнение. Каким образом можно потому это... Что как Турция проникнет туда?
Потому что Турция, это только сунниты, и это игиловские тоже, там ваххабиты, там все это, вот это тоже сунниты. Там на самом деле это уже
прекрасная шиитская война. Эти аргументы звучат довольно поверхностно и не очень соответствуют действительности. Турция решает свои энергетические проблемы другими способами, и вряд ли она рассчитывает контролировать вот эти территории. Тем более, делая ставку на ИГИЛ, которая, по большому счету, воюет и с Турцией, и со всеми другими умеренными суннитскими режимами в регионе, в первую очередь, а уже затем с шиитами и прочими. Вот, то есть представляет собой угрозу гораздо более существенную. Здесь энергетика, нефтяные проблемы, они поверхностные, да? Ибо концептуально ИГИЛ направлен на свержение умеренных суннитских режимов. И Турция, это достаточно, несмотря на исламистский умеренный режим, это цивилизованное государство. Оно не может, в принципе, по природе вещей делать ставку на террористическую группировку.
Можно я в свой выстрел?
Да, да,
так вот, она делает ставку на противников ИГИЛа, на противников Башара Асада одновременно. Башар Асад такой же для нее враг, как и ИГИЛ. Вот, на повстанцев, тех же суннитов, вот, в борьбе с шиитами, Хизбаллой и прочее. И решает свои стратегические проблемы гораздо умнее, то есть пытаясь воссоздать, избавиться от ИГИЛа и превратить эти государства, Ирак и Сирию в целом, да, не отхватывать у них куски нефтеносные, а превратить своих союзников и взаимодействовать так, как они взаимодействовали раньше. Значительная часть нефти действительно шла и через Турцию, оттуда и снабжалась Турция, оттуда тоже... Но условием устойчивости этого снабжения нефтью является политическое урегулирование как в Сирии, так и в Ираке в дружественном для Турции ключе. А это означает ликвидацию ИГИЛа всеми возможными способами, что она сейчас и осуществляет в рамках коалиции международной. И более того, она настаивала на гораздо более решительных действиях, на введении бесполотных зон для защиты и туркманов, и курдов, и для создания плацдарма с целью осуществления наступления, сухопутное наступление западными государствами не будет сделано, а арабскими и турецкими силами, в основном с опорой на курдов, оно уже в планах.
Мехман, буквально минуточку, я дам слово. Да. Давайте, говорите.
Дело в том, что через исламское государство, Эрдоган рассчитывал уничтожить курдистские вот эти автономии. Потому что появление там вот такого исламского государства полностью ставит, окончательно решает вопрос, да, вопрос уничтожения курдского государства. Значит, Турция сейчас... больше всего пугает курдский вопрос.
Я понимаю, но сейчас Эрдоган вводит войска в Ирак для защиты именно курдов, там, обеспечения...
А на севере же побомбить тех же самых курдов.
Не тех, а РКП. Ну, РКП. Это другие курды.
Давайте дадим слово Владимиру Исаеву. Владимир Александрович, как по-вашему, какую роль вообще в интересах всех участников конфликта играет контроль за нефтеносными регионами?
Ну, видите ли, нефть всегда очень хорошее подспорье, но не больше. Не надо преувеличивать нефтеносное значение Сирии, потому что я вам могу сказать, например, что специально сейчас посмотрел, пока здесь шла такая дискуссия, что накануне в 2011 году, до начала конфликта, Сирия добывала всего лишь 385 тысяч баррелей в сутки. Это немного. А после того, как значит, это от года это количество уменьшалось, на, так сказать, мировом рынке это вообще ничто. А после того, как вмешалась уже Россия, то вот уже у нее она добывает всего лишь 14 тысяч баррелей в сутки, поэтому это просто цифра несерьезная. Это приятное подспорье для тех, кого финансируется, кто финансируется за дешевой нефтью. Но не в этом дело. У Турции там совершенно другие взгляды. Я здесь расхожусь, в общем-то, во взглядах с Александром Ивановичем в этом плане, что Турция такая белая и пушистая. Значит, не следует забывать, что в Турции стоят у власти исламисты. Умеренных исламистов не бывает, они умерен только до поры до времени, и даже это западное понятие «умеренные исламисты», потому что, если знать арабский язык, то в этом понятии «умеренный исламист» не существует, как не существует, так сказать, в нашем языке, например, понятие «умеренный православный» или «умеренный католик». Умеренные исламисты...
А фундаменталист существует.
Вот, поэтому, так сказать, Турция преследует свои цели, естественно, она использует, как здесь правильно говорилось тем же Александром Ивановичем насчет того, что она, так сказать, старается, естественно, настроить и в свой фарватер включить ту же самую Сирию, может быть, частично Ирак, чтобы создать дружественное в ее понимании государство. Но, так сказать, использует, иногда привлекает для этого те же самые формирования, которые, например, в ряде стран считаются террористическими. Мы, например, считаем Джабхат ан-Нусрат террористическими. Но не забываем о том, мы почему-то в свое время забывали о том, в своих, так сказать, времен, ну, я бы сказал, такого положительного развития наших отношений с Турцией, мы забывали о том, что на деньги Саудовской Аравии и Катара Джабхат ан-Нусра создавалась Турция на стороне, на своей территории. Там много намешано, и, так сказать, естественно, что турки, естественно, преследуют прежде всего свои цели. И в этом плане они не стесняются, когда нужно прикрыться теми же штаммами туркоманами, а когда нужно, начинают уничтожать, так сказать, тех, кто входит в состав того же исламского государства. Поэтому Турция ведет очень такую сложную борьбу, сложную игру на Ближнем Востоке. И, естественно, полезно принимает любое вмешательство в эту игру, включая, так сказать, попытки Соединенных Штатов заставить их закрыть хотя бы 100 километров границы. Они нам требуют совершенно немыслимые деньги. Там идет речь о 100 километрах. Они говорят, что им нужно выделить 30 тысяч солдат. Ну, посчитайте, сколько на километр. Это вообще несерьезно. Плюс еще 2,5 миллиарда долларов они за это же требуют. В общем, выдвигают условия, которые ясно, что совершенно просто не хотят выполнять. Так что здесь в Турции гораздо сложнее вопрос, чем, так сказать, кажется, я бы сказал так, на первый взгляд.
Давайте послушаем Керима Хааса, эксперта по евразийской политике Аналитического центра Международной организации стратегических исследований. Он считает, что Россия и Турция должны искать компромисс в своей политике в Сирии.
Политика России в Сирии, это надо оценивать через призму разных сфер. Это военный аспект разных аспектов. Это военный аспект есть борьба, аспект борьбы с международным терроризмом. Для Турции это тоже выгодно. Есть наращивание военного присутствия России в регионе. Это относительно кому-то в Турции положительно или кому-то неположительно. Поэтому, в общем, я могу сказать, что Турция не так довольна с военной активизацией России в регионе. Но придется тоже знать тот факт, что Россия глобальный военный актор и, конечно, будет следить за своей политикой. Поэтому здесь надо найти какой-то компромисс между государствами. И как будет дальше, я тоже не знаю. После этого кризиса уже какой-то компромисс надо найти, но это мы тоже не знаем, как будет найти сторону. Только здесь остается основная или ключевая задача, ключевая роль для народной дипломатии или дипломатия второго трека. Наверное, надо дать шанс вот этой дипломатии.
Да, но, Михман, по-моему, когда говорят о народной дипломатии, значит, уже все, уже в тупик зашла ситуация. Вы как считаете?
Народный, вот Карабахский проблем показывает, что народный дипломат абсолютно прав, потому что это обе стороны, и Москва, и Анкара понимают, что они слишком зашли далеко. Все произошло эмоционально, да, и Россия значительных успехов в военной кампании в Сирии достигла. Уже дальше чего-то там переломить ход событий, это чего-то там еще больше добиться в военном плане, уже практически невозможно. Поэтому лучше сейчас перевести все это урегулирование сирийских конфликтов в политическую плоскость и закрепить успех России с политическими методами. Потому что, чтобы окончательно победить...
Что вы называете успехом России? Подробнее.
Вот окончать. Вот
нет,
то, что
вы говорите об успехах, что закреплять-то? Что вы называете успехом?
Успехом то, что значительный перевод в Идлибе, то же самое, вокруг Латаки.
Что многие, вы говорите, Идлиб
определенные, нам определенные, некоторые населения пункты освобождены, чуть-чуть слегка отодвинуты, да, вот на восток. Уже дальше, чтобы освободить полностью восточную территорию, нужно там туда ввести войска, наземные войска. Сирийские правительственные войска уже истратили все последние свои силы.
Уже не назовите какие-нибудь города, которые освобождены были бы. Мы выполнили Идлиб или прочее. Давайте слово
успех. Но города, крупные города не освобождены. Я говорю, что там населенные пункты.
Населенные пункты. Каких успехах вы говорите?
Вокруг Идлиба есть, вокруг Латаки.
Деревни, да? На следующий день она снова оккупируется другими противоположными войсками. Я говорю, что все очень подвижно.
Подвижно.
Что закрепляет, какой успех?
Они бомбили. Они бомбили, показали, да.
А вы знаете, что в Идлибе произошло на днях?
Я об этом в марте еще вот газета «Колокол России» сказала, что вот это как раз провокация. Туда влезать не надо, потому что в конце концов там что-то, какой-то катастрофический будет, потом все свалят. А Россия окажется ответственной. Да, вот. Поэтому я говорю, лучше, да, вот дальше там просто, я говорю, достигли пика, лучше
висят палку. Сверху постучали, да. Александр Иванович, вот про этот трагический инцидент, который на днях произошел, какие есть трактовки событий?
К сожалению, он не единственный, это серьезная тема, налет на Идлиб, на жилые кварталы, как уверяют источники, которым не верит, наверное, мой собеседник. Вот. Но это международные источники, и цифры очень серьезные. Потерь за один налет там, до 40 мирных граждан, якобы, да, мы можем рассуждать, только опираясь на какие-то источники, но эта информация уже становится инструментом в руках и международных организаций, и правительств западных
стран. Human Rights, по-моему, да, первый?
Да, Human Rights. Amnesty International сейчас издала доклад на эту тему. Поэтому, значит, ситуация довольно серьезная. Вот. И она состоит в следующем. Разумеется, потери среди мирного населения как результат авианалетов всегда есть, тем более, когда особенно террористы, как мы знаем, на территории, контролируемой ИГИЛом, скрываются под этим человеческим щитом, да, защитным.
Да,
вот. И удерживают народ, прикрываются, там, не дают эвакуироваться людям с тем, чтобы обеспечить себе прикрытие. И, разумеется, там эти зоны ИГИЛа, которые бомбит западная коалиция, западная арабская коалиция, вот, она не бомбит территории повстанцев и сирийцев, армии. Вот там тоже есть этот эффект, который создают террористы этим щитом. Но следующим образом выглядит сейчас картина по информации международных организаций. Если за 4, я округляю больше, 4100 вылетов западной коалиции за прошедший год с небольшим погибло в результате этого побочного эффекта порядка 300 мирных жителей, это зафиксировано и никто не отрицает, то за 3 месяца работы российской авиации вот по этим городам, которые и населенным пунктам, зафиксирована гибель порядка 400 мирных жителей. И это есть серьезная трагедия, потому что там удары как раз наносятся, как утверждают западные источники, по жилым кварталам. И там не работает эта схема создания человеческого щита, потому что там повстанцы, они сирийцы, да, в отличие от джихадистов, пришельцев ИГИЛа, они не прикрываются своими близкими, своими соратниками, своими соотечественниками. Вот. То есть удары наносятся в том числе по жилым кварталам. И сейчас это становится важным фактором международной политики, фактором, работающим против России. Но это все требует, так сказать, оценок какими-то серьезными органами. Но пока мы имеем вот такие, как Amnesty International, обсерватория сирийская прав человека и еще несколько организаций, их выводы однозначны. Ясно, что вот я привел цифры, пропорции, что говорит о том, что, увы, российская авиация наносит совсем неточечные удары, и ее обвиняют, кстати сказать, российскую сторону в применении кассетных бомб, вот, и так далее. Так вот, это становится политическим фактором, который существенным образом может осложнить ситуацию и в том, что касается перспектив переговоров, и дополнительные обвинения в адрес России, что сейчас ей совсем не нужно. И, разумеется, она не стремилась, российская сторона, к нанесению ущерба мирным жителям. Это катастрофа, но это в значительной степени результат и работы наводчиков, коими считаются и являются представители сирийского режима. Именно они подбрасывают информацию российской стороне, кого бомбить и как бомбить. В результате мы имеем в известной мере вот сейчас начало процесса, может быть, его удастся остановить, дискредитации России. Вы там об успехах говорите, я говорю о дискредитации России вот таким вот образом. И последствием этого может стать и невозможность в перспективе создания каких-то общих боевых структур или планов с западной коалицией, о чем говорилось в последнее время, ибо западные потенциальные союзники России весьма щепетильны в этих вопросах, и они не хотели бы ассоциировать себя с теми, кто наносит удар по мирным гражданам. Да? То есть уже информация, пиар работают, вот на чем они основаны, пока я привел такие источники, но если это будет развиваться дальше, то это будет разводить наши страны, то есть Россию от западной коалиции, минимизировать возможности взаимодействия, а следовательно и блокировать в дальнейшем политический процесс.
Давайте Владимиру Александровичу дадим слово. Владимир Александрович, как по-вашему, вот насколько достоверны вот эти данные о гигантских человеческих потерях в недавних операциях против сирийских, ну, против повстанцев, или как угодно называйте, вам слово.
Мирно население страдает от ударов во время воздушных войн. Это всегда так было, и, к сожалению, боюсь, и так и будет. Потому что точечно бомбу 500-килограммовую сбросить, чтобы она убивала только, так сказать, вооруженных людей, не трогала бы мирных, так не бывает. Вот. И, кстати сказать, если уж в оправдании России можно говорить, то вспомним те же промашки Соединенных Штатов по Афганистану, по госпиталю. Там. Ну, в общем, можно много примеров привести. И, конечно, это очень неприятная история, и если это только соответствует истине, пока не получим, так сказать, ну что ли, официального подтверждения, не только от международных некоторых организаций типа Amnesty International, которые тоже там, честно говоря, не присутствуют, и уж не знаю, откуда у них эти источники берутся, но то, что гибнут мирные жители во время, так сказать, воздушных налетов, и как правильно совершенно было отмечено, часто это может происходить и по наводке снизу, так сказать, с земли. Это действительно так, и это, естественно, не способствует, так сказать, ну, престижу, что ли, той страны, которая наносит удары, и при этом, к сожалению, гибнет мирное население. В этом сомнений никаких нет.
Спасибо. Давайте послушаем мнение Аркадия Дубнова, российского журналиста, о том, что Сирия стала ареной столкновения амбиций лидеров России и Турции.
Российская военная операция в Сирии сегодня фактически привела нас к тому, что возник еще один очаг конфликтогенных отношений России с внешним миром. И это, в общем, даже уже не сама Сирия, а я имею в виду российско-турецкий конфликт, который возник из инцидента, как известно, со сбитым российским бомбардировщиком, но превратился сегодня в проблему для отношений, я бы сказал, чуть ли не мирового уровня, потому что речь идет о взаимоотношениях России с одной из с государством-членом НАТО. Самый глубокий тупик, в который сегодня зашла Россия, испытывая непомерные амбиции, как сказал вчера директор Московского центра Карнеги, очень изящно выразившись, что российская внешняя политика – это политика монархическая. Так вот, я развиваю как бы этот тезис. К сожалению, российская монархическая политика столкнулась с турецкой султанской политикой. Да? Это как бы не новость, но поскольку оба монарха не имеют достаточно политической рефлексии, чтобы признать хоть какие-то ошибки или сделать вид, что они готовы пойти на попятную с тем, чтобы выйти из ощущения того, что этот конфликт скатывается в воронку, которая в конце концов может сорваться в войну. Так вот, этот монархический тип двух внешних политиков, мне кажется, сегодня самым тяжелым, самым трагичным, самым бесперспективным и опасным развитием вмешательства России в Сирию.
Мехман, вам слово.
Знаете, я думаю, что лучше России следует снизить интенсивность, да, вот вмешательства и авиадоров по позициям. Вот оппозиционных сил, террористической организации, потому что это изначально было понятно, что это для России капкан. Туда на эмоциональном фоне почвы влезли. Но выйти оттуда будет нелегко. Если, не дай бог, наши войска там будут участвовать еще в наземных операциях. Потому что ни одна сторона не готова туда отправить свои наземные войска. А без наземной операции, да, что-то делать, уничтожать ИГИЛ и так далее, прочее, невозможно. Уже все. Режим Башара Асада – это пройденный этап, все уже. Надо с этим смириться, что он временщик, все.
Александр Иванович, вы согласны, что это капкан для российской дипломатии?
Безусловно. Вот. И он сейчас вырисовался во всей своей полноте и очевидности, вот, ибо политический процесс, то, во имя чего, по большому счету, и начиналась операция, он пробуксовывает, и важнейший участник этого процесса, сирийские повстанцы, настроены предельно антироссийские, это понятно, да, после бомбардировок. Вот, они сейчас переформатируются под началом Саудовской Аравии в Рияде. Создаются какие-то группы, и возможно, что этот процесс начнется, но согласен с коллегой, что его целью будет первейшей, да, это ликвидация режима Асада, устранение самого Асада, по возможности сохранение государственных структур и армии, перевод ее под начало коллективного сирийского руководства, объединение усилий с повстанцами, с тем, чтобы нанести поражение ИГИЛу и ликвидировать ИГИЛ и освободить тем самым Сирию. То есть судьба Асада, по большому счету, действительно уже решена. Вопрос времени и вопрос политической позиции уже не в пользу Асада России, а признания, придания публичности эволюции российской позиции относительно этой персоны и, может быть, всего его режима. Вот, так что... И в противном случае сам процесс притормозится, и война будет продолжаться. Но я не совсем согласен с тем, что некому вести сухопутную операцию. Сейчас вызревают уже такие планы. И курды достаточно мобилизуются с помощью Турции, прежде всего, против ИГИЛа. Да, то, что происходит на севере Ирака, турецкие подразделения. Сейчас это конфликтная ситуация, но она своеобразная, очень своеобразная. Ей можно посвящать отдельную передачу. Вот. Но факт в том, я хочу выделить, да, что Турция готовит Пешмергу курдскую и другие курдские подразделения для борьбы с ИГИЛом, да, не взаимодействие с ИГИЛом, а для борьбы с ИГИЛом. Вот, равно как и туркоманов, и арабы стран Персидского залива тоже сейчас рассматривают варианты ввода, в крайнем случае, своих подразделений на территорию Сирии, то есть не исключают их, да, конкретные планы пока еще держатся в секрете, но возможность такого развития событий не исключается, я тому свидетель, беседовал недавно с ответственными персонами в этих странах буквально 2 недели назад, и они не исключают, и тем самым судьба режима и самого Асада будет решена силовым путем, несмотря на усилия российской авиационной группы. Но другой кровью, большими потоками крови, вот, большими потерями, в том числе и с российской стороны. Потому что если вмешаются все эти элементы, то появятся, безусловно, ПЗРК переносные установки и сбитый Турцией истребитель, бомбардировщик российский может оказаться не последним. Так что перспективы приблизительно такие.
Спасибо, давайте дадим слово Владимиру Исаеву. Владимир Александрович, как по-вашему, действительно предрешена судьба Башара Асада? Что-то он подозрительно долго уже в этом состоянии пребывает.
Того, что судьба предрешена, это уже много раз говорилось, обкатывалось. Вообще, я считаю, что там пусть решает это сирийский народ, а не... И потом, у меня сильные сомнения насчет того, что какие-то там... Представляете, боевой дух саудовских или куэйтских солдат, или катарских, ну, это уже просто несерьезно говорить. Точно так же, как АПЗРК, они бьют на 2 километра, или бомбят с 8-10 километров. Ну, в общем, тут много можно спорить, в том числе, включая военные всякие аспекты. Есть, в принципе, дорожная карта, которая была озвучена тем же самым нашим министром иностранных дел, американским госсекретарем в течение полутора лет, и там предусмотрены и переговоры, и, так сказать, создание коалиции, и переходный период, кто будет возглавлять правительство, там тоже четко не оговорено. Если сирийцы решат, что это будет Асад, значит, это будет Асад. Если они решат, что это будет кто-то Ибн Чейта, значит, это будет кто-то Ибн Чейта. В общем, там ситуация очень непростая, и, так сказать, эта дорожная карта, наверное, постараются придерживаться и во время следующих переговоров, которые намечены, в том числе и в Нью-Йорке. Значит, там тоже будет много интересного. Ну, а что касается того, что на Земле там действительно решать достаточно сложно, да, без ввода каких-то, так сказать, сил, которых на вот чего пока я не вижу, так сказать, желающих. Саудовская Аравия пыталась, там, пакистанцев, скажем, привлечь, не получается, они отказываются. В общем, там достаточно сложная ситуация, и я боюсь, что это будет продолжаться достаточно долго, но еще раз хочу повторить, что, наверное, прежде всего международному сообществу нужно настаивать на том, чтобы перекрыть границы между Турцией и Сирией, между Турцией и Ираком. Очень жестко. И когда начинается, так сказать, прекращается подпитка не только нефтью, хотя она вносит немалый вклад, но там много всего. Там и наркотики, там и зерно, там и торговля человеческими органами. Там много всего, что можно было бы прекратить с помощью перекрытия границ. Но пока я повторяю, что, к сожалению, так сказать, сил, которые могли бы это сделать, я, честно говоря, не прослеживаю и с тревогой наблюдаю, как раскручиваются по-прежнему военные события. Ну, а что касается слов господина Дубнова о том, что там конфликт между Турцией и Россией выйдет чуть ли не в Третью мировую войну, ну, хотел бы я посмотреть, как американцы будут драться за Турцию против России на территории Сирии. Знаете, это можно фантазировать очень много.
Владимир Александрович, вам сейчас Александр Иванович хочет ответить.
Хочу ответить. Я сиронизирую, скажу, что, наверное, Владимир Александрович оговорился, говоря о перекрытии границы с Турцией. Да? Она в значительной степени контролируется по большей своему части курдами. А торговля, о которой шла речь, да, и нефть и прочее, вы, наверное, забыли, что она ведется с режимом Асада. Гораздо большей пропорции, чем утекает какие-то струйки через Турцию, через те вот промежутки, которые не контролируются курдами и турецкими пограничниками. Вот, посмотрите, если на карту, то курды как раз обеспечивают значительную часть перекрытия этой границы. А то, что идет торговля между режимом Асада и ИГИЛом, да, это тоже хорошо доказано очень многими источниками. Можно верить или не верить, но это факт. Касательно, значит, войск саудовцы, там, духа катаров, катарских солдат. Так вести, разумеется, речь не идет о том, что сами катарцы будут воевать. Они, как и эмиратчики, содержат подразделения наемников. Значит, но и свои собственные тоже подразделения. Так говорили и вот применительно к йеменскому конфликту.
Давайте,
что
Александр Иванович,
хочет
вам, Владимир Александрович, ответить пока по горячим следам. Владимир Александрович, вам слово.
Нет, видите, дело в том, что по горячим следам кенийцы, даже саудовцы, пытались привлечь на свою сторону, чтобы направить их в йеменский конфликт. Шесть тысяч заплатили. Где эти наемники? Понимаете, сейчас не так просто найти, в конце концов, наемников, которые пойдут умирать неизвестно за что. Я понимаю, еще идейные наемники. А то, что, так сказать, бороться нужно с исламским государством всеми методами, включая и бомбардировки всех коалиций, которые там действуют, и, так сказать, перекрытием границ, да. Потому что, понимаете, такая очень простая вещь. Мне часто говорят, например, что бомбами, мол, идею не уничтожишь. Да, я согласен. Но были такие идеи, например, фашизма, коммунизма. За ними сотни миллионов шли. Исчезли эти источники, да, сами по себе, этих идей, во время определенных
событий. Какие границы-то перекрывать?
Эти сторонники всех этих идей, в каких-то они анклавах небольших осталось, но по сравнению с тем, что было, даже сопоставить нельзя.
Да,
вот сначала нужно, наверное, уничтожить вот это образование, которое называется исламским государством, ИГИЛ, ДАЭШ, которое захватило территорию Сирии и Ирака частично. И вот тогда, наверное, тоже его влияние во многом уменьшится. Недаром уже началась миграция в Ливию, попытка там создать что-то.
Да, Михаил, вам слово.
Я абсолютно согласен с Владимиром Ивановичем Исаевым, да, вот насчет желающих воевать. Сейчас уже существует как минимум три коалиции. Россия там с Башаром Асадом, американская коалиция, еще Саудовская Аравия создает исламскую коалицию, там 34 страны. исламских стран хотят. Ну, коалиции много, но реальных желающих я пока не вижу. Никто не пойдет туда умирать за кого-то. Этого не будет.
Пойдет? Почему не пойдет?
Это первое. Да. Время покажет. Ну, они тоже создали антиеменскую там коалицию арабов. Кто пошел? Там только бомбили с бомбежками. Нет. Вопрос решили в Йемене. Никто ни за кого. И второй вопрос.
Давайте,
России следует вот осторожно в Сирии, потому что, судя по средствам массовой информации, что Россию вводить туда, особенно Путина, подталкивала иранская сторона. Да? Иранский генерал в июле приезжал, да, там, да, говорил, да. Но сейчас, до декабря, Иран уже потерял 8 генералов. Уже потихоньку Иран оттуда уходит. Те, кто нас пригласил подтолкнуть в сирийский конфликт, оттуда уходят.
Сами уходят.
Значит, нам тоже надо потихоньку не потерять свое лицо, что-то надо.
Давайте послушаем оптимиста. Вот Виктор Надеян Раевский, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, считает вмешательство России в Сирии неизбежным и эффективным.
Потому что все шло к усложнению и утяжелению варианта. И нерешенность конфликта, она просто маячила. Потому что, да, конечно, правительственные войска должны были победить. Давно. К этому сходились мнения всех наших обозревателей и ведущих востоковедов, кто этим занимается. Но они не учли одного, что помощь из-за рубежа финансовая, подготовка боевиков была настолько массированная, что этого не выдержала бы такая страна. И Сирия действительно этого не выдержала. И действительно местные братья-мусульмане превратились в боевиков и Джабхат аль-Нусра, и ряда других исламистских организаций, около сотни, все не перечислить. И, собственно, возникала тупиковая ситуация. Сирийская свободная армия оставалась на бумаге, обучившиеся у Соединенных Штатов офицеры, солдаты и прочие, они перебегали на сторону именно исламистов. Но это реально. Там платят деньги. Это серьезно. Поэтому вопрос никак не мог решиться по-другому. Для того, чтобы поддержать сирийские войска, нужен был именно реальная помощь нужна была. Во-первых, модернизировать оружие. Допоставить оружие то, чего у них не хватало. Очень большие потери были в оружии. И, конечно, поддержка авиационная. То, с чем сирийские пилоты справятся так, как наши, не могли. Да, они учились, но у них устаревшие самолеты, без этих модификаций и прочее, прочее, прочее. У нас же, в общем-то, как раз все то, что считали на Западе, у нас просто быть не может. Но оказалось, что все вот эти современные умные бомбы и крылатые ракеты, не уступающие западным вариантам, все это у нас тоже есть. И поэтому нанесенные удары, они действительно уже сейчас смогли изменить обстановку, и уже десятки городов освобождены. Я не являюсь оптимистом в этой ситуации. Я не считаю, что там за несколько каких-то месяцев можно полностью прекратить войну. Скорее всего, нет. Но переломить ситуацию уже удается.
Давайте, Владимир Александрович, давно у нас не был.
Да, слушаю.
Да, как по вашему мнению оптимиста вы разделяете?
Ну, это очень оптимистическое мнение, я должен сказать. И, так сказать, что там окончательно, кстати, уже удалось переломить ситуацию, я бы этого не сказал, учитывая, что никому, к сожалению, не удается переломить ситуацию, имею в виду, в положительную сторону, в смысле борьбы с этим исламским государством. Ну, а то, что деньги, да, перекрывать, это тоже сложно достаточно, и тратят все деньги на это дело. Ну, вот американцы заявляют, например, о том, что у них стоимость операции с 8 августа 2014 года по 31 октября нынешнего года составила больше 5 миллиардов долларов. То есть, если пересчитать легко, это где-то 11 миллионов долларов в день. Тоже деньги, я не знаю, сколько времени налогоплательщики будут согласиться платить такую сумму. Вот, это тоже в Соединенных Штатах вызывает определенное, ну, я бы сказал, напряжение и все это выливается в том числе и в предвыборной борьбе. Так сказать, в предвыборной борьбе тоже эти цифры всякие фигурируют. Ну а для того, чтобы переломить ситуацию, хорошо бы вот анти вот этим игиловским силам объединиться, но до этого тоже слишком-слишком далеко.
Александр Иванович, как ваше, наши налогоплательщики долго будут, если американские уже теряют терпение?
А кто их спрашивает?
Да, это другой вопрос. Можно я поясню? Значит, вот это прозвучало мнение философа. Это
философа Виктора Надеяна Раевского.
Да, оторванный от жизни, на мой взгляд. Он сказал, начал с того, что сирийская армия давно должна была победить. Вот. Это означает, что человек совсем не в курсе происходившего накануне. Дело в том, что человеческий потенциал армии режима Асада намного меньше и намного слабее, чем потенциал противостоящих ему группировок, как повстанцев, так и ИГИЛа. И он постоянно уменьшался. И свидетельством тому, что на стороне режима уже давно воюют союзники в виде Хизбаллы, в виде иранского корпуса революции. Это неспроста они подставляют свои жизни, а просто от безвыходности. Вот. И знаем, что число людей из территории, контролируемой Асадом, уменьшается. Это, оттуда бегут с тем, чтобы не быть призваны в армию. Это очень важный элемент. То есть человеческий потенциал, несомненно, на стороне повстанцев. Они не нуждаются в людях, они дополнительно, они нуждаются только в вооружении. Вот. Именно отсутствие и сокращение человеческого потенциала и уменьшение, сокращение стратегического преобладания режима Асада и стало причиной вторжения России на его стороне с тем, чтобы обеспечить его выживаемость. Выживаемость. Если выживаемость есть успех, это действительно так, наверное, да, но иначе и быть не могло. Но это успех очень относительный, его сохранили, но стратегически он совсем не берет другие города, а чуть-чуть только продвигается и снова отодвигается. Мы об этом уже говорили. Вот. То есть, безусловно, что в перспективе, с учетом сложившейся ситуации и активизировавшейся помощи всех сторон, я имею в виду Запада и арабов, повстанцев, включая умеренных исламистов, в этом антиасадовском, антиигиловском фронте победа будет за ними. Вопрос только в потоках и объеме этой пролитой крови.
Да, пожалуйста, Михаил Слово.
Там в Сирии, по большому счету, никто из враждующих стран не победит. Там победит пока что в ближайшей перспективе военно-политический хаос. Раз оттуда потихоньку уходят иранцы, мы должны делать выводы. То есть уже не завязаться в сирийский конфликт, а чисто хорошему, да, не патриот лицо, мы уже показали, что мы что можем потихоньку оттуда уйти. При возможности, как говорят, как разменная монета, менять на что-то башарасту, потому что для нас главное, для России, собственный интерес, а не интерес Асада. Я так считаю.
Ну, выход да. Есть только один. Начало политического процесса с объявлением об уходе Асада.
Вот. Да, нулевой вариант своеобразный, да, чтобы да, ушел Асад и прекратить войну.
Да, и тогда, возможно, войну, да. Да, нет, не прекратить войну, может начаться вывод российских войск, в противном случае это будет поражение, и объединение армии сирийцев, воссоединение сирийской армии, от которой откололась свобода.
Владимир Александрович, считаете ли вы такой вариант реалистичным?
Слушай, мы все время тут, я смотрю, мои собеседники все время настаивают на выводе российских войск, а почему они не настаивают на выводе, например, коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами?
А на что
пусть
там есть, базируются?
Сами пусть все уйдут, а эти пусть внутри разбираются. Так что получается.
Ну да, вот Александр Иванович сомневается, что они как-то внятно там размещены, присутствуют.
Да, присутствуют. Он вошел во вкус, везде бомбит. Они будут всегда бомбить. Это их не дело. Потому что способ бомбежки, это, как говорится, способ повышения электората. Да, всегда так было. Они,
да, но пока...
при Клинтон Сомали бомбили, при Буше Афганистан бомбили.
Да, но пока сейчас Россия там промахнулась.
Давайте я поясню. Россия участник конфликта на стороне Асада. Коалиция, она не участник конфликта. Она бомбит
Асад. Нет, все участники.
Спасибо, давайте нельзя так. Увидимся в следующем году. Напомню, что на волнах Радио Свободы зашла программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».